А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, программа «Про фитнес». И сразу напомню, как с нами можно связаться. Во-первых, смс-портал, он работает всегда. Всегда вы можете написать смс-ку на номер +7 925 48 948. Если пользуетесь телеграммом, то наше имя там «Говорит МСК-бот» в одно слово. Ну и телефон прямого эфира, если мы будем принимать звонки, это будет чуть позже. 495-й код 7373-948. Все. Сегодня мы говорим о физической реабилитации в контексте фитнес-тренерства. В общем, Денис Мизинов, специалист по физической реабилитации, нейропсихолог, преподаватель FPA по соматике Ханны. И Денис ведет множество тематических семинаров, но я думаю, что мы затронем так или иначе. Денис, добрый вечер.
Добрый вечер.
По поводу реабилитации сразу начну. Я уже много об этом рассказывала, но еще раз повторю. Я, когда пошла учиться в FPA год назад, то со мной на потоке как раз в начале лета оказались молодые люди. Я тогда впервые услышала, что реабилитация, оказывается, это престижно сейчас, то есть идти молодым людям вот после обучения, ну, как в вуз. И несколько человек из моего потока, они говорят, мы как раз пошли вот персональщиков, ну, изучать в курсы по фитнес-тренерству, только для того, чтобы иметь какую-то основу, чтобы поступить потом в спортивный вуз, на, именно на реабилитацию. Это вот напоминает мне, когда я раньше училась и поступала, тогда юрист направление, юриспруденция, ну, вроде бы как перспективная, и молодежь туда шла, сейчас говорят, так о реабилитации. Это действительно так или нет? Вас как специалиста хочу спросить.
Перспективна ли эта профессия?
Да, раз и два, то есть идут туда люди, и у нас, значит, есть много специалистов, к которым можно обращаться квалифицированно.
Насколько она денежная, эта профессия, насколько она актуальна на данный момент?
Да.
Ага. Ну, прежде расскажу, кто занимается физической реабилитацией вообще в нашей стране. В нашей стране есть специалисты, это инструктор лечебной физкультуры, это человек, который закончил медучилище и курсы. Они ведут занятия по лечебной физкультуре в медицинских учреждениях. Кто еще занимается физической реабилитацией? Методисты лечебной физкультуры. Это люди, которые закончили медучилище и профили вуз. Вот куда как раз собирались ваши
одногруппники.
Там есть специальный факультет, который занимается физической реабилитацией. Именно вот там. И третья специальность – это врач лечебной физкультуры на данный момент. Это высшая медицинская, и, соответственно, они занимаются стратегией. Все занимаются чуть по-разному, инструкторы строят занятия, методисты придумывают тактику и стратегию занятия, а врачи лечебной физкультуры дают допуск и дают методистам рельсы, по которым они едут. На данный момент вот эти три специальности. У нас говорят сейчас о изменении там, реестра, о изменении специальности, но пока вот так.
Ну, реабилитация, в общем, что мы понимаем под реабилитацией, это восстановление после травм, да? Это в основном.
Да.
И что еще туда входит?
Что такое вообще физическая реабилитация? Кстати, я еще не сказал про тренеров. Фитнесы, которые занимаются тоже физической реабилитацией, но это так называться не может формально.
Почему?
Все просто. Когда мы в рамках медицины, мы пользуемся определенной терминологией. Если у нас нет медицинского образования, по факту мы можем делать то же самое, но терминология будет другая. Это будет не физическая реабилитация, а восстановление движения после травм. Называться будет так.
Ну вот я часто слышу, что мои знакомые, например, приходят в фитнес-клуб и говорят, что им предлагают услуги не просто фитнес-тренера, а фитнес-тренера, который может, ну то есть имеет образование по физической реабилитации и может после травм подобрать правильные упражнения.
Да.
Вот со слов. Вот оно и есть это, да?
Примерно да. У нас правовое поле еще не определено на эту тему.
А вы склоняетесь к тому, чтобы было бы хорошо, если бы определить.
Были
и к тому,
бы хорошо,
что фитнес-то чтобы... хотят внести, ну, как в закон, то есть сделать...
Прекрасно.
Прекрасно?
Прекрасно.
Но тогда реабилитация – какое-то промежуточное понятие между...
Фитнесом и...
И медициной.
И медициной. Что такое физическая реабилитация в принципе? Мы как-то двигаемся, ходим, какой-то деятельностью занимаемся, переворачиваемся в кровати, ходим по улице, там, встаем, садимся. И нам это нравится. А если нам что-то не нравится, и мы хотим что-то поменять в движении, это уже называется физическая реабилитация, возвращение к тому, что нам нравится в движении. А после травмы это произошло, то, что нам не нравится, да? После образа жизни, который мы вели, или после, или просто в связи с возрастом, в связи с изменениями, да? Или вот просто сегодня мы встали, и нам не нравится, что происходит с нами, нам не нравится наше движение. Все вот это физическая реабилитация, вернуться к тому, что мы хотим.
Если человек, возвращаемся, как клиент фитнес-клуба, приходит, и ему представляют тренера как специалиста по реабилитации, как он может себя перестраховать, проверить? То есть он может спросить, где тут учился, или как это вообще происходит?
Понимаете, у нас странная ситуация. С одной стороны, тренеры у нас умеют очень широкие знания, в плане физиологии, анатомии, биомеханики уже сейчас.
Да, но могут ли применить?
Вот, кто-то может применить. А люди, которые имеют медицинское образование, зачастую таких знаний не имеют. И практических навыков тоже. Но тут вопрос, кто имеет право этим заниматься. Вот и все. А с тренером, с которым вы собираетесь заниматься физической реабилитацией, просто нужно поговорить, а что мы с вами будем делать. Первое, тренер должен выслушать запрос клиента. Не навязать ему свою точку зрения, а выслушать запрос. Ну, запрос клиента. Хочу без боли переворачиваться в кровати, хочу там вставать без боли, хочу играть в теннис, как 20 лет назад. Ну, хорошо.
Хороший запрос.
Запрос принят. А что, почему вы не можете сейчас играть в теннис? А мне больно. И это не важно, какой человек образ жизни ведет. И дальше тренер ему расписывает. Вот по вашему запросу стратегия такая. И прямо ему пишет, что мы будем добиваться. Мы сначала будем учиться там лежать, потом мы будем учиться вставать. Потом мы будем учиться стоять и двигаться. Потом мы будем учиться стоять там и поворачиваться. Все это в рамках биомеханики, да? Потом мы будем стоять и поворачиваться, когда действия непрогнозируемы, и только потом мы придем к теннису. И если вам примерно тренер распишет стратегию того, что мы делаем, неважно, есть у него медицинское образование или нет.
Даже так?
На самом деле, да. Иногда тренер, не имеющий медицинского образования, может выстроить стратегию движения вполне здорово. Вполне хорошо.
Это правда, что за рубежом уже склоняется к тому, что там фитнес-центры, они как по большей части объединены с медицинскими, а у нас в России еще этого нет. И вот как раз проблема между медициной и фитнесом.
На тему физической реабилитации, опять же. Я возьму как пример Германию. Яркий пример.
Что там?
Германию. Допустим, там есть госструктура, государственные больницы, которые оказывают услуги по страховке. То есть у всякого человека есть страховка, куда что-то включено, какой-то набор. И у человека, допустим, человек сломал руку. Ему ее собрали хирурги по страховке, и дальше его нужно восстанавливать по страховке. Как это происходит там? Сначала медицинское учреждение, как на каком-то уровне это делает, кстати, на не очень серьезном. Но это отдельная история. Я думал, там все серьезнее, нет. Потом человек начинает это делать дома самостоятельно. Ему домой привозят оборудование, даже которое так настраивают. И это даже не медики.
То есть оборудование потом изымается?
Оборудование, это... да. То есть дается... учит человека на нем работать, и он себе спокойно работает на этой оборудке дома наедине с ним. Приезжает оператор раз в неделю, перенастраивает это. И потом человек может ходить в немедицинское учреждение, с которым медицинское учреждение заключило контракт. Допустим, человек после операции по замене тазобедренного сустава идет на реабилитацию, на физическую, в боди-балет. Не к людям с белыми халатами, а к танцевальному станку, где достаточно радостно все это происходит. Или там идет танцевать у станка обычный классический балет. То есть эта программа прошла сертификацию и может быть применена как в качестве реабилитации физической. И государственная структура заключила с частной конторой договор, по которой пациенты проходят реабилитацию, допустим, танцем. Или проходит реабилитацию там, балетом, или проходит еще в каком-то виде. То есть подходит по нагрузке, подходит
по функциям. Это все входит в страховку?
Это все входит в страховку, да.
Это же удивительные вещи для нас. Это практически сейчас нереально, то, что вы рассказываете, вот представить это в России.
Но, понимаете, всегда нужна какая-то цель. Не то, что там хорошо, а здесь плохо. Нет, нет. Вот это один из образцов, по которому можно развивать дальше.
Но вы одобряете это.
Я одобряю такой подход. Почему? Потому что он делает реабилитацию несколько интересней. Она, реабилитация у нас скучная чуть-чуть.
Главное же реабилитация, а не получить удовольствие от этого, правда же? Главное, вылечить и восстановить движение.
Дело, вопрос, каким способом это сделаешь. Насколько это позитивно будет происходить. Если это будет происходить не очень позитивно, с не очень позитивными людьми, с не очень позитивной лексикой, в не очень позитивном месте, наверное, это не очень хорошо. То есть гораздо лучше это позитивнее выстроить как-то.
Да, лучше, но чтобы государство на этом уровне занималось, то есть позитивом, думало о том, как будет проходить процесс восстановления с позитивом, мне сложно представить.
Там проходит просто. Есть деньги, которые выделены. Они могут быть выделены медицинскому учреждению, которое занимается реабилитацией, могут быть выделены фитнес-клубу, который занимается медицинской реабилитацией и прошел сертификацию. Почему нет? Деньги те же самые, усилия те же самые. Просто вопрос, кто этим занимается.
У вас нет каких-то данных вот среди клиентов фитнес-клуба, тех, кто приходит, и ему реально нужна реабилитация? Таких много?
Я веду, начну чуть-чуть издалека, да. Один из семинаров, особенности фитнес-тренировки при остеохондрозе позвоночника, то есть когда болит спина.
Да оно всех болит.
И первый вопрос у меня к слушателям, что вы здесь делаете у меня? Зачем фитнес-тренеру такие знания?
Так.
И оказывается, что люди идут вместо медицинских учреждений заниматься к тренеру, которому доверяют, фитнес-клуб, потому что это позитивнее. Там это куча обследований, белые халаты и запах хлорки, допустим, да, а здесь у нас достаточно позитивная деятельность, и мы можем делать то же самое в более приятной обстановке.
Спина – это одна из частых проблем. Я даже не знаю, есть ли люди со здоровой спиной. Вот вы часто встречаете?
Вопрос грамок здоровый, что воспринимать, здоровый или нездоровый.
А я не знаю, как вы определяете. Вот, например, пришел человек, есть ли у него, остеохондроз, допустим, возьмем. Это какая-то такая болезнь, которая есть практически у каждого, нет?
Все просто. Вкратце, остеохондроз – это изменения в позвоночнике.
Да.
Они какого-то уровня. Это давно не диагноз, поэтому мы можем спокойно об этом говорить.
А что это? Это просто давность изменения?
Это уже понятие. Ага. В советское время был диагноз остеохондроз, сейчас его нет. Сейчас
нет в России и не было никогда в мире?
Или... И не было никогда в мире. То есть, в Германии остеохондроз – это воспаление надкосницы там, младенцев.
Интересно.
Термин остеохондроз только советский. Хотя мы понимаем, о чем речь, все понимают, что это что-то со спиной, но такого диагноза больше нет.
Если это не диагноз, значит, это не болезнь.
Формально,
нет, правда, значит, лечить, значит, не лечить, а значит, делать что-то другое, какой-то другой глагол применять.
Да.
Восстанавливать.
Я бы сказал, что чуть-чуть по-другому все. Но диагнозы есть сейчас другие, которые сейчас на самом деле входят в остеохондроз.
Так.
Остеохондроз имеет несколько степеней, стадий, да, там несколько изменений, ступеней изменений этих есть. И вот эти ступени сейчас в диагнозы входят, а самого остеохондроз больше нет. Не входит. Вот такое
понятно.
У нас сейчас понятие.
Понятно, это обобщенное понятие.
Это обобщенное понятие
изменений в
позвоночнике. Да. Сказать так, знаю ли я людей без изменений в позвоночнике?
Да.
Ну, скажем так, я еду в метро или там иду по улице.
И что, сканируете людей? Сейчас выпрямлюсь.
Это профессионально. А того, что выпрямитесь, может быть, лучше не будет, кстати.
Я уверена, что
поговорить.
Лучше не будет. Это просто для меня спокойнее.
Вот, это уже данность. Это моя профессия. Я иду и смотрю на людей, что они делают. И смотрю, они вполне себе счастливо двигаются, вполне хорошо. Я вижу их нарушения, но при этом им не больно. Они хорошо живут, нормально. Ну и пускай все живут.
Это главный вопрос. Если человек приходит, вы чувствуете, видите у него что-то не так, какие-то изменения, назовем это так. Но он не жалуется ни на что, и организм уже привык, приспособился. То же самое с осанкой.
Да.
А если внутренние органы, все приспособилось, но вы видите, что, можно поправить, стоит вмешиваться, нет?
Процесс такой. Иногда ты начинаешь вмешиваться в систему, которая адаптирована к этому. И процесс разадаптации не очень приятен.
А тут и боли появятся.
Начинаются боли.
А клиент спрашивает, не было
не
больно,
было боли.
Сейчас больно.
Поэтому мы всегда говорим. То есть я всегда человеку говорю. То есть я сейчас начну тебя трогать, да, у тебя проболится все от пяток до макушки.
Многие соглашаются.
Почти все соглашаются, потому что люди не очень представляют, что это.
Это как?
А потом в процессе начинается какой-нибудь дискомфорт, начинают болеть мышцы, начинают сводить мышцы, там, да? Начинаются боли там, где их не было совершенно. Происходит процесс новой адаптации.
Ну вот нарушение осанки, это же не всегда остеохондроз, правильно?
Нарушение осанки.
Что это? Вот что включает в себя понятие нарушения осанки?
Нарушение осанки, неоптимальное положение тела, осанка. Лежа. Это осанка? привычное положение тела, осанка, да?
Угу.
Ну, это... Лежа — это осанка, сидя — это тоже осанка, стоя — это осанка, и в ходьбе — это тоже осанка.
Так.
Это привычное положение тела. Привычное может быть оптимальным, может быть неоптимальным. Что такое оптимальное? Оптимальное — это когда мы тратим меньше энергии на это.
Я думала, вы скажете, что определенные углы должны быть, определенные изгибы. Но нет, вы говорите про энергию. А у каждого человека разные пропорции.
Разные пропорции.
Значит, для каждого разная осанка?
И осанка будет разная. У нас есть в учебниках все это прописанное, что должно быть, что не должно быть. Но у меня 20 лет практики, около 20, я теперь исхожу из другого. Это оптимально в данном случае или нет? Человек кузнец, ему так комфортно. А другой человек — офисный работник. Ему тоже так нормально. А третий человек там фитнес-инструктор, ему так нормально. У них будут разные совершенно вводные. Поэтому прочитать в учебнике, что угол должен быть такой, поэтому мы всех под него равняем, нет, нельзя.
Но это вы поняли, признайтесь мне, только после скольких-то лет практики? Ведь те, кто выходят сейчас после обучения.
Лет 15 нужно было попрактиковать после учебы, чтобы понять это.
А этого не объясняют тем, кто учится сейчас? Вы бы объясняли? Вот вы объясняете на своих семинарах?
Я объясняю, что нет правильного и неправильного, есть только действия и их последствия, все. А правильных и неправильных действий не бывает, ну, по факту. То есть, хорошая это осанка или плохая, а человеку хорошо с ней живется или плохо. А у балерин хорошая осанка или нет? С виду хорошая, а у них все болит. У них спина там, как у шахтера, разрушена. Ну, если мы берем там после 30 лет, снимки посмотрим. Ну, человек с тяжелого физического труда и у балерины там, да, у нее все в порядке с виду. Она очень красивая, она хорошо двигается гармонично, но у нее там с позвоночником совсем все плохо. Поэтому оптимально или не оптимально для этого человека такой вот.
Хорошо, вопрос следующий. Фитнес-инструктор, он знает какие-то упражнения базовые, ну, у него есть в арсенале, да?
Да, конечно.
А при этом он должен их приспособить для человека с определенной осанкой.
Да.
А осанки бывают разные.
Да.
Вот тут есть какие-то противоречия, но тут есть какая-то сложность?
Есть. Никогда не бывает под копирку всего. Нельзя двух людей тренировать одинаково. Даже с одинаковой спиной. Мы всегда смотрим первый запрос, про который я говорил, образ жизни, который человек ведет, да, и что человек хочет, ну, добиться.
Мне так нравится то, что вы говорите, потому что я вот в контексте приведу слова, недавно слышала, там две женщины обсуждают, вот у меня в колене там одна проблема, мне врач сказал одно делать, а другой говорит, да у меня такая же проблема в колене, но он мне говорит другое делать.
Тот же самый врач.
Нет, другой врач. И они думают, какой лучше, потому что этот при той же проблеме посоветовал одно, а другой при той же проблеме. А я сижу и думаю, а ведь проблема одна и та же, а колени-то разные.
И колени
принадлежат разным людям.
И колени разные, и стопы разные.
И по-разному используются.
По-разному используются. И вводные разные. Совершенно.
Отлично.
То есть мы всегда задачи спляшем. Сначала задача, что человек хочет на выходе.
А значит, фитнес-тренер должен обладать такой квалификацией, чтобы сразу распознать, что нужно человеку с определенной осанкой, стопы учитывать. Это он обязан, это должен все делать?
Первый – это запрос все-таки человека, да? Не всегда нужно лезть в то, что ты видишь.
Да, но человек иногда сам не понимает, чего он хочет.
Да.
Он поэтому... приходит и говорит, я хочу быть сильным, хочу быть сжатие, хочу, не знаю, приседать, поднимать вот такой вес. Вот
ну, тренер ему расписывает стратегию примерно. Что нужно сделать, чтобы добиться вот этого?
При такой-то осанке, или он и не учитывает
ее? При такой-то осанке, допустим. У вас вот есть такая данность. Мы можем добиться вот этого, но вот такой ценой. Или пойти кривым путем, сначала вас чуть-чуть скомпенсировать позвоночник, а потом дойти до жима. Или мы не трогаем вашу осанку, окей, но мы сразу работаем с жимом. Тогда это будут вот такие данности. Хорошо, мы добьемся вот такого веса без болей. А если вы хотите чуть-чуть здоровья еще, то мы пойдем чуть-чуть путем подлиннее, чем просто добиться жима.
А если вы чуть-чуть перетерпите боль, то мы можем добиться еще других результатов.
Ну да. То есть всегда нужно понимать, к чему ты идешь. Но за некоторые вещи нужно чем-то заплатить всегда.
Например?
Ну, за человек пришел после 30 лет, никогда не тренировался, хочет сжать штангу. Ему нужно поменять образ жизни полностью. Он хочет сжать в грудину хотя бы там, ну, хорошо, ну, килограмм...
Образ жизни вы имеете в виду вне спортзала?
Вне спортзала. Человек хочет сжать, ну, 60 килограмм, допустим.
Хорошо. Допустим, да.
Человек хочет сжать 60 килограмм на груди. Он ходит в офис 5 дней, 5-2. По выходным он ездит пить пиво. допустим, да?
Да. Все.
Иногда два раза в неделю, там, когда у него есть настроение, он чуть-чуть пробежится. А иногда и нет. Он приходит в фитнес-клуб и говорит, хочу от груди сжать 60 килограмм. За сколько вы можете этого добиться со мной? Давай, ну, мы учитываем, сколько тренировок ты будешь ходить и чем ты готов за это заплатить. То есть временем своим, да, рационом и изменением образа жизни. Извините, если ты там выпиваешь два выходных, то у тебя восстановительный период нарушен. И у тебя пойдет все одним путем. А если ты готов отказаться там от каких-то вредностей и спать все-таки по 8 часов, то идея, ну, твоя идея более выполнима.
Как часто клиенты немного не договаривают и приукрашают? Ведь не секрет же, в анкетах даже, когда приходят, они пишут, что, ну, возможно, принимают алкоголь реже, чем на самом деле, отдыхают больше, чем на самом деле. И потом это все нужно делить на два, что они говорят.
Конечно. Мы все друг другу врем, это нормально.
То есть, надо просто это учитывать.
Надо,
да?
Просто это учитывать.
Хотите дружить с человеком, не мешайте ему врать, да?
Конечно же. Поэтому сейчас, ну, появляются в фитнесе определенные тесты на входе. Человек говорит одно, хорошо, мы смотрим его анкету. Окей, мы с ним не спорим никогда. Ну, не пьешь ты алкоголь, ну хорошо, не ешь ты там после шести там, или там, перед сном там. Ну хорошо, не ешь. Мы смотрим на человека, мы его тестируем, и мы учитываем, что на самом деле мы из этого исходим. То есть всегда есть какие-то тестовые нагрузки можно человеку дать. Можно тестовое движение ему дать и посмотреть. А насколько вот анкета совпадает с тем, что на самом деле. Мы это просто учитываем и не говорим человеку об этом. Зачем?
По поводу стоп. Еще же вы специалист по стопам, да? Вот объясните, что это значит. Вот я видела, что там акценты, стопы, семинары вы ведете.
Все просто. Когда ты занимаешься физической реабилитацией, вообще приходится заниматься всем сразу. Приходится заниматься позвоночником, коленями, суставами, переломами, какими-то постхирургическими заболеваниями, там, да, травмами стопы там, и так далее. Почему стопы? Мы ходим на стопах. Мы ходим стопами. И от того, как распределяется вес, чем мы отталкиваемся, какой стороной стопы, там, да, как стоят стопы, включаются разные мышечные группы. Нагружаются разные суставы, и нагрузка распространяется разным образом. То есть стопа стоит так, у тебя включается весь позвоночник и лопатка еще в ходьбе. Стопа стоит по-другому, там все у нас заканчивается на уровне голени. Все отталкивание. И вот это мы учитываем, конечно.
Это учитывается или это... Ну, это все, наверное, зависит опять от запроса и от с тем, как договоришься с клиентом, потому что либо мы это просто учитываем при подборе упражнений, да?
Учитываем,
либо мы,
конечно,
это пытаемся как-то исправить и наладить процесс. Но это все с договоренностью с клиентом.
Мы учитываем, да. Но я раньше не говорил людям. Начинаю делать что-то. Там, ага, я вот вижу вашу реабилитацию так. Я начинаю делать, не объясняю человеку ничего вообще раньше.
Вот а сейчас такое. Почему вы объясняете?
Сейчас я объясняю, а может быть, человеку не надо это?
Мне кажется, всем людям надо. Мне кажется, они даже больше задают вопросов, чем им нужно знать, нет?
Больше, чем нужно знать. Я стараюсь на их уровне отвечать. То есть я всегда спрашиваю, кто вы по профессии, там, чем вы занимаетесь?
А, то есть если перед вами специалист какой-то, ну, медицинский работник, то с ним вы уже можете по-другому
разговаривать. Я в одном контексте говорю. Если человек технического образования, я с ним говорю в техническом контексте больше, там, рычаги силы. Если человек гуманитарием скажет, надо делать вот так, и будет тебе хорошо. А почему? Потому что стопа влияет на спину. Окей, окей, все нормально. И некоторым и больше знать-то не нужно.
Это как заметки реабилитолога. Да, у нас сейчас буквально через 15 секунд будет перерыв на новости, потом реклама, и продолжим, и о соматике Ханны мы поговорим. Дальше, во второй половине программы, я напомню, что это про фитнес. Денис Мизинов, специалист по физической реабилитации, нейропсихолог, преподаватель FPA по соматике Ханны. Услышимся через 5 минут.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
19.36. Программа про фитнес на радиостанции «Говорит Москва». Денис Мизинов, специалист по физической реабилитации. Денис, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер, Катерина.
Что это такое? Связь эмоциональная, сфера осанка, физические нарушения. Тут неужели моя осанка связана с тем, что у меня творится в голове и с моими эмоциями, которые я испытываю?
Конечно, напрямую.
тут поподробнее попрошу. Нет, ну это понятно, когда человек сутулый и плечи вперед, это он грустный, ну да, mm-hmm. если изобразить человека.
Изобразить ли, да.
А на самом деле нет? А когда он цветущий и уверенный в себе, то у него расправлены плечи, ровная спина.
Ага.
Нет, да, нет?
Мы продукт эволюции.
Хорошо.
Если взять эту теорию, а остальные две откинуть,
так.
То есть мы все-таки продукт эволюции, да? Мы повторяем нервной системой, в том числе тех, на ком мы базируемся.
На ком?
Ящерицы. У нас есть нервная система ящеров, есть нервная система млекопитающих. И человек чем-то от них отличается, есть надстройки. На самом деле у нас мозг устроен блоками, и мы ничем не отличаемся от ящерицы по мозгу, если взять определенный уровень. А выше уровень мы ничем не отличаемся от млекопитающего. А наш уровень, там новая кора, это просто надстройка над всем предыдущим.
Угу.
И у каждого из уровней есть своя реакция.
Так.
Вот возьмите кота, топните на него ногой. Что он сделает первым?
Округлит спину?
Он округлит спину, он защитит глотку и живот. Он думает о том, что ему сделать это нужно или нет?
Нет.
Вряд ли. Сначала происходит реакция, а потом уже какая-то эмоция.
А потом осознанность, да, осознание.
Так. То есть это и есть уровень ящерицы. Реакция на какое-то изменение внешней среды.
Но мы тоже, защищаясь от удара, мы скругляем спину и выставляем руки вперед.
Да. Любая защитная реакция, будь то... Ну, кто-то сейчас войдет сюда и начнет кричать. Или.
Мы зажмемся в угол.
Или я. Ну, мы сначала защитим глотку и живот. Наши плечи идут вперед, подбородок чуть вниз, мы защитим части тела, которые нам важны сначала. Потом мы уже отработаем эмоцию, и потом только мы подумаем, почему так случилось. Может быть. И мы таких реакций испытываем в день очень много. Кто-то пройдет мимо нас в метро быстро. Мы испытываем защиту. И некоторые мышечные группы у нас автоматом включаются вот тем уровнем неосознанным.
Это рефлекс, который, да?
Это рефлекс, да. Это рефлекс защиты. У кого есть дети, положите там ребенка на живот. С 3 месяцев он начнет держать голову и спину где-то. Это рефлекс действия. Ну, рефлекс Ландау, рефлекс действия. Все действие у нас основывается на реакции поясницы и шеи. И как только мы о чем-то думаем, наша поясница запасает энергию.
Так. Ну,
вот представьте себе строй солдат.
Так.
У них носки развернуты, поясница в прогибе чуть-чуть, плечи развернуты, рефлекс действия. Мы почему-то знаем, что эти люди готовы к чему-то. Мы видим рефлекс действия в его, ну, нормальном проявлении.
И кроме того, мы не только сами испытываем, но можем внешне по другому человеку,
да?
сказать, какие эмоции он испытывает, при этом не задумываясь.
Не задумываясь об этом совершенно. Да. И вот рефлекс защиты, где когда глотка защищена, плечи вперед, там, да, или рефлекс действия, они в нас спорят чуть-чуть постоянно. И таким образом, вот простые эмоции, какая-то простая эмоциональная сфера, если мы испытываем какие-то затруднения даже внутри, у нас тело не понимает, что мы его испытываем не на самом деле, где-то в мозге, оно испытывает точно такие же рефлекторные воздействия.
А, ну то есть опасность, она не знает, опасность реальна или нет, для нее вся опасность реальна.
Вся опасность реальная. Если мы задумались о чем-то нехорошем, там, да, мы точно так же сделаем, те же самые мышечные группы у нас возбудятся. И об этом, ну, мы все где-то.
А если мы постоянно и часто испытываем определенные эмоции, значит, мы уже.
Значит, тело нам скажет об этом.
Значит, осанка уже постоянно будет какого-то рода определенная.
Да, ну, телесно-ориентированные вот психологи вот этим занимаются непосредственно. Они читают по телу, какие эмоции мы чаще всего испытываем, в том числе.
А можете какой-то пример яркий привести? Вот удивите сейчас.
Пример.
Не знаю. Пример про то, как может осанка, какое-то вот тело сказать о человеке, какую эмоцию он испытывает.
Окей. Простой пример из жизни. Я веду в FPA семинар, и на одном из семинаров я давал урок по соматике Ханы.
Угу.
Достаточно... И один из людей на уроке, кто не знает, я позже расскажу.
Да.
Его мышцы некоторые расслабились, и он начал испытывать эмоциональную реакцию, ту, которая вызвала ему мышечное напряжение. То есть его начало трясти, он начал мерзнуть, начали стучать зубы. Ему там, ну, парню 25 лет, он занимается смешанным мини-наборством, прекрасно там в физической форме, а расслабление некоторых мышечных групп у него вызвало эмоции, которые вот мы не ожидали увидеть таких. Вот
это... А эмоции вызвали, наоборот, какие-то физические
изменения? Да, да, да. Его начал трясти, то есть он начал, ну, то есть реакции страха прям. То есть какие-то реакции страха у него начались прямо вот на уроке, через там 15 минут занятий. Вот. просто яркий пример, и кто был на том занятии, тот, в общем, помнит это.
Но это редко все-таки.
Это редко, это очень редко.
Но бывает.
Но это бывает. Вот. Яркий пример очень. Когда мы можем достать эмоции через тело.
А что с этим делать? Ну вот вы знаете, опять же есть какая-то таблица, где написано, что такая эмоция должно быть такое тело, такой-то эмоции соответствует определенное положение позвоночника, не знаю, лопаток. Тут как-то нужно, что с этим делать?
Понимаете, мы долго думали, ну, разные люди имеют разный подход, да, одни, нужно вычленить эмоцию, которую это вызывает, там, и срочно ее, там, если мы уберем, то этой реакции не будет. На самом деле реакция в любом случае будет. Я уже как практик иду через тело. Я уже не лезу в то, какие-то эмоции вызвали. Я вижу нарушения в теле там, да? Я работаю через тело. Через тело у нас достаются какие-то эмоции. Мы работаем с эмоциональной сферой.
Так. Но если человек не поменяет свой образ жизни, он постоянно будет испытывать какие-то определенные эмоции, они все равно будут влиять на тело. А они вы будете заниматься тем, что исправляете, и этот процесс затянется. Он будет бесконечно.
Понимаете, в чем дело? Мы в любом случае испытываем реакцию защиты много раз в день. Мы просто можем ее снимать.
А это опасно, нет? Если настоящая потребуется реакция, ну то есть...
Мы все равно ее испытаем.
А.
Мы в любом случае...
Снимаем мы с помощью физических каких-то упражнений?
Да, есть физические упражнения, которые снимают эту реакцию.
А зачем ее снимать?
Все просто. Некоторые мышечные группы у нас никогда не расслабляются. Ну, допустим, если мы берем...
Понятно.
Шея постоянно закрыта, да, подбородок опущен. Плечи постоянно впереди где-то. То есть это постоянное мышечное напряжение, которое мы не осознаем. Когда мы выравниваемся, вроде как встаем ровно, мы можем так простоять, ну, минуту, ну, две. Мы боремся с этими мышечными группами, которые испытывают спазм. Дальше мы стоим ровно, ничего хорошего не происходит.
А нормальный человек, здоровый, он должен стоять ровно?
Он должен стоять расслабленно.
Но при этом ровно?
Да.
Вот я не могу стоять ровно. Если я хочу стоять ровно, мне нужно... усилия какие-то выжать из себя, чтобы встать ровно, расправить плечи.
Да.
Потом я забываю, и я снова как будто бы укутываюсь, я снова пропадаю.
Вы боретесь с теми мышечными группами, которые имеют достаточный
тонус
постоянно.
И они побеждают.
Да, в конце концов, да. Поэтому мы просто эту реакцию можем снимать.
С помощью физических упражнений.
С помощью физических упражнений.
И это соматика Ханны, в этом заключается метод? Или что? Про что мы сейчас говорим?
Чуть-чуть короткий экскурс. Мышцы имеют силу, скорость. Скоростно-силовые показатели складываются из этого, да? Она имеет выносливость статическую, динамическую, да? Но на самом деле мышцы еще имеют способность к расслаблению. И мы этого не учитываем. Мы обычно учитываем это, ну, когда делаем массаж или когда делаем, там, стретчингом занимаемся. Однако есть упражнения, которые расслабляют мышечные группы. И мы с ними знакомы очень давно. Мы все это видели. Просто мы не знаем, что это такое. Тайцзи, цигун. Работают с остаточным мышечным напряжением и с двигательным стереотипом. Дальше, так как эти системы нам не знакомы, они говорят про ЦИ, про что-то еще, что нам неведомо, да? У них, ну, другой словарь. Мы не понимаем его. Это не наша культура. Позже стали организовываться у нас в европейской культуре системы, которые занимаются мышечным расслаблением и работают с двигательным стереотипом. Первый был Фельденкрайс. Ну, осознанно кто начал заниматься. Там был Александер еще, но Фельденкрайс более значимая фигура. И Фельденкрайс начал придумывать философию целую. Мышечного расслабления, двигательной координации, двигательного стереотипа. Он начал это дело развивать. Но это целая философия. У него был ученик Ханна, американец, он человек практичный. И он написал какую-то теорию под это. Это было давно, в 20 веке там. И написал... какие-то формальные комплексы движений, как ката.
Я посмотрела, он в 90-х годах умер,
да,
родился в 20-х, соответственно, да. Его деятельность была между этими,
да,
годами прошлого.
Он создал формальную, достаточно простую систему для того, чтобы заниматься двигательным стереотипом. И создал систему работы руками с людьми. То есть он перерос в Фельденкрайза, то есть это ученик. Там система Фельденкрайза дальше развивается, а вот соматика, ну, тоже развивается.
Соматика, что это, если
соматика,
тебе не
объяснить?
Сома.
Что имел в виду Ханна? Он имел в виду единство тела, мыслей и духовности. Он хотел развивать все вместе. То есть он считал, что не бывает тела без мыслей или мыслей без тела. То есть он в системе хотел создать... единую систему, где учитывают все три фактора.
Но мышцы управляются головой же, ЦНС.
Эмоциями, да. И эмоции управляют мышцами. И наоборот. То есть он брал эмоциональную сферу, физическую и, соответственно, когнитивку нашу, мозг.
А трудно поверить в то, что можно что-то вот в этой системе изменить и поменять кардинально. Потому что кажется, что это все заложено и вшито в нас настолько крепко и как-то невозможно взломать. Не придумали еще код.
Вот мы его ищем.
В поиске.
В поиске. Поэтому вот соматика, почему соматику выбрал? Почему? Соматика более понятна, она более директивна, она более понятна клиентуре. И я ее применяю систематически в лечебном учреждении. То есть люди занимаются лечебной физкультурой, на самом деле это соматика.
А фантомные боли, когда, например, отсутствует рука, но при этом человек ее чувствует, ну, то есть это как-то тоже запоминается в голове? Это что за история?
У нас есть тело, у тела есть датчики. Датчики посылают сигнал в мозг, и наш мозг...
Механорецепторы.
Пишут не только механорецепторы, там, это терморецепторы, это рецепторы тактильные, все это, рецепторы в суставах, рецепторы в сухожилиях, там, фасции, все это. Мозг благодаря этим сигналам выстраивает какую-то картинку тела. И он этой картинкой управляет внутри. То есть из этого складывается двигательный стереотип. То есть человек научился ползать, потом ходить. Это все программа. И в программу прописана рука.
А тут ее нет.
А в программе она есть. И поэтому тело двигается, оно учитывает, что рука должна быть. И ответ какой-то от нее должен быть, а его нет.
Это так сложно. Это вот если это так интересно, в том плане, что это же я.
Ну да.
Я знаю, что там нет, допустим, у меня пальца. Я знаю, что нет. А почему я внутри этого не знаю?
А часть мозга, которая ниже нашей коры, этого не знает.
Это вот на уровне ящерицы? Или...
На уровне ящерицы и на уровне эмоциональной, на уровне там млекопитающих. А там вот этой информации нет.
И научились как-то туда интегрировать эту информацию? Тоже через физические упражнения?
Мы пробуем работать с той конечностью, которая есть, чтобы послать на нее другие сигналы, что она теперь другая. Мы это делаем. То есть инвалиды должны пользоваться вот во всю той конечностью, которая есть. То есть включая ее в новую программу. Через какое-то время прописывается. И чем больше мы ей пользуемся, тем лучше это прописывается. А вот если мы ей не пользуемся как раз, но... Там и будут фантомные боли и все остальное.
А, придерживаться девиза, пишет 740-й, ничего, что грудь впала, зато спина колесом.
Ну да. Ну да.
Ну вот соматика Ханны. Это медицина или это фитнес? Что это?
Как? Почему-то у нас считают, что это эзотерика. Ну, видимо, название. Соматика какое-то оно чуть-чуть эзотеричное. Или психосоматика. Все говорят, что психосоматика.
Это и есть психосоматика?
Не совсем. Психосоматические отклонения были раньше. Они считали, что отклонения в голове порождают отклонения в теле.
И
психиатрия была такая. Психиатрия был такой раздел.
Сейчас нет?
Психосоматические отклонения. Сейчас есть, но он...
Именно в российской психиатрии?
Да. Поменьше о нем говорят уже сейчас.
Почему? Потому что не нашли доказательств?
Как-то не принято, понимаете? Нет четкой структуры этих заболеваний.
Нет доказательств, значит, есть вероятность, что не существует?
Есть доказательства, есть и материалы. Вопрос, что систематизации больше не происходит. Вот этой. Я говорил с психиатром, у меня друг психиатр. Он говорит, ну, систематизации вот этих заболеваний очень на низком уровне у нас.
Именно у нас, в России? То есть за границей иначе?
За границей есть. Есть там. Там психиатрия это есть. У нас не очень этим занимаются. И поэтому у нас все, кому не лень, говорит, что про психосоматические отклонения.
Там... Ну, то есть любая болезнь, мы
ну, да,
объясняем
мы ссылаемся, да, вот на это. На самом деле там есть четкая структура. У нас она просто не прописана.
Плохо.
И плохо прописана. И про соматику, что это такое? Это метод, который позволяет прописанными комплексами снять негативное влияние среды. Ну, то есть снять негативное влияние, негативного стресса с тела. То есть не прекратить их совсем, да, а просто стереть их с тела сейчас, в данный момент. То есть у нас есть силовая тренировка, да, есть. Есть там скоростно-силовая тренировка, да. А есть тренировка потому, чтобы снять деструктивные воздействия там среды.
Но знаете, в чем сложность? Когда клиент приходит, ему говорят, вот силовая тренировка, он видит результат конкретный. А здесь он увидит результат прямо сейчас и здесь, чтобы понять, за что он заплатил?
Да.
Да?
Допустим. Ну, простой пример, и все могут его попробовать. Мы ложимся на пол, угу. выпрямляем ноги, у нас от поясницы до пола есть какое-то расстояние.
Так.
Мы сгибаем ноги в коленях, и у нас расстояние меняется.
Логично.
В пояснице. Для большинства логично. А почему, никто не понимает, да? Почему мы поменяли ноги, а поясница просела вниз?
Потому что поворачивается таз.
Ну, почему он поворачивается? То есть...
А что? Ну,
где? Понятно, да? Дальше. Мы легли так, прижали медленно поясницу к полу, а потом медленно начинаем прогибать ее обратно. Если мы сделаем медленно так 25-30 раз, у большинства людей после этого движения поменяется прогиб в пояснице.
Он увеличится?
У кого-то он увеличится, у кого его не было, а у большинства он уменьшится. То есть мы лежали расслабленно.
То есть даже эффект неоднозначно зависит от определенного человека, то есть от
этого
строения.
Ну, у кого, кому не хватало лордоза, там, да, чуть-чуть он прибавится. Кому там был слишком большой, тут придет к более-менее физиологии. Это простой пример, когда можно воздействовать там... на расслабление, на мышечные.
Но это краткосрочный эффект?
Это краткосрочный эффект, да.
А чтобы надолго, это регулярные занятия?
А надолго это регулярные занятия. Ну, как силовая тренировка, да, у нас. То есть, если мы хотим определенных силовых показателей, это регулярные занятия. И тут с расслаблением и с мышечной координацией точно так же. Просто людям, пока у них ничего не болит, достаточно сложно объяснить, что им надо это делать. Ну, в Китае есть в культуре это. Тайцзи с утра. Они делают то же самое. Они переписывают двигательный стереотип до идеала каждое утро, делая одно и то же. У них в культуре, нам это скучновато. У нас есть вот Иден Крайс, Соматика Хана, пока.
Ну вот многие говорят, кто здесь был в студии, вот на вашем месте, на вас, что у нас основная проблема в России, это люди занимаются фитнесом, вот активностью, чтобы похудеть, чтобы выглядеть там как на плакате, заманивают фитнес-клубы как раз с этим желанием, а на самом деле это физическая активность это для здоровья, и мало кто это осознает и идет, например, покупает карту фитнес-клуб для того, чтобы через 20 лет чувствовать себя бодрячком.
Никто я на самом деле люблю нашу культуру по этому поводу, в силу того, что у меня... Я расскажу, почему. Потому что, с одной стороны, я говорю об этом, то есть можно меня слушать, можно не слушать, но я обожаю просто вот нашу культуру на эту тему. Пока она такая, у меня будет клиентура. То есть, в силу того, что я реабилитолог, у меня всегда будет клиентура.
Да, но все равно сложно объяснить людям.
При этом я объясняю. Я объясняю тренерам это, и клиентуре я объясняю, и пациентам я это объясняю. Но как-то получается, что пока не болит, мы это не делаем.
Ну, это культура именно в России? Ну, то есть где-то есть страны, где как раз заботятся о том, что будет через несколько десятков лет, и не болит, и все равно идут?
Я в Германии поработал на эту тему. Да я специалист. Если я сказал... Там другая история, там директивная история. Если я сказал это делать, значит, будут это делать. Не спрашивают, почему даже.
То есть вы как специалист, как врач говорите, а они доверяют?
Да, в любом случае. Я говорю, вот это делать каждое утро по 7 раз, там, я даю какой-то простой комплекс, длинных уже не пишу, там, 7 движений, там, по 6 раз.
И говорите, для здоровья.
Для здоровья, говорят, 3 для раза здоровья, в неделю со стальки до стальки, ты это делаешь, они это делают. 3 года назад, да, вот сейчас приезжал.
И снова, и все
это... Они делают то же самое, мне показали, да, мы это делаем.
Кстати, у нас подвели итоги диспансеризации буквально на днях в прошлом году. 22 миллиона человек прошли диспансеризацию в России. И выяснилось, что каждый третий, получается, там 30% тех, кто прошел диспансеризацию, они здоровы. Ну как, у них не выявлено каких-то нарушений грубых в организме, проблем со здоровьем.
Не выявлено.
Не выявлено, да. Мы уже не знаем, есть они или нет. Говорим, что не выявлено у тех, кто прошел диспансеризацию. А у 54% из тех, кто прошел, выявлены серьезные заболевания, которые требуют систематического наблюдения.
Да, так и есть. Я бы даже сказал побольше. Не выявлено.
Ну да, мы все время делаем такой акцент на «не выявлено».
Не выявлено, да.
Это вот к тому, что если не болит, то не идут к врачу, и новая система диспансеризации, кстати, у нас в России сейчас готовится, будут давать один день в год, который можно потратить на диспансеризацию, я имею в виду на работе, можно успешно его прогулять, успешно прогулять работу.
Это очень хорошо.
Это хорошо?
Это очень хорошо.
Один день. И еще после 40 лет диспансеризация ежегодно вводится.
У нас в структуре, я из медицины, у нас в структуре, не пускают в отпуск, пока ты не пройдешь диспансеризацию.
Ну, это у врачей. То есть врачи проходят диспансеризацию, а обычные люди, которые даже сами себе не могут какие-то простейшие диагнозы поставить, они вот как раз не проходят.
У нас, ну, появились у нас центры здоровья там какое-то время назад. Начали, ну, подобие диспансеризации делать.
Но это в поликлиниках.
Уже хорошо, да.
Да.
Ну, то, что у нас вводят диспансеризацию вот эту советскую, это прекрасно. Это прекрасно, это здорово.
Да, но все равно люди будут ходить, отпрашиваться, и не, это же, как их не будут наказывать за то, что они не пошли на диспансеризацию?
Ну, значит, надо
обязать. Ой, какой вы жесткий, а?
Да?
Ну, неужели? Зачем? И, кстати, диспансеризацию еще хотят сделать по выходным и праздничным дням, чтобы не отрывать от производства. То есть, чтобы человек...
Тут люди не пойдут, конечно, нет. Ее нужно предоставить. Почему нельзя предоставить диспансеризацию на производстве? Это можно сделать в условиях...
То есть, чтобы врачи приходили
конечно.
В офисы?
Приезжает бригада и проводит серию исследований с выездным оборудованием.
Но тогда они могут не выявить, как вы говорите, потому что это же исследования, какие они, поверхностные?
Абсолютно реальные. Почему поверхностные? Они берут, допустим...
У меня брали кровь сразу
кровь
из пальца,
взяли,
на сахар.
Очень много что там можно по крови сказать. Есть ЭКГ, есть ЭКГ под нагрузкой. Очень много чего говорит ЭКГ под нагрузкой, кстати. Ее можно на выезде сделать. Ее можно вполне можно что-то выявить. Вполне можно взять анализы остальные. Там можно много чего. Это лучше, чем вообще ничего, как сейчас. Да?
Сейчас у нас есть, там сколько, после 30 диспансеризации, до 30.
Вы знаете людей, которые... Вам предлагали, но не обязали.
Да, не обязали, мне предлагали, но при этом я пошла.
Правильно.
Но
сделать.
Мне показалось, почему-то со мной как-то спустя рукава все общаются, потому что знают, что это диспансеризация, и я прихожу, не нужно спрашивать, что болит, потому что у меня ничего не болит, я просто хочу пройти профилактический осмотр.
Да,
мне...
отлично.
В общем, диспансеризация, у нас изменения готовятся,
а
у нас скоро
было.
Вступатил.
У нас было собеседование, на что жалуетесь, что беспокоит.
Если ничего не беспокоит.
Очень хорошо. Значит, объективные методы исследования. Анализы, ЭКГ, ЭКГ под нагрузкой, если она...
Вот нам пишут, что просто недообследованы. Понятно. Слишком мало это недообследовано.
Но если мы хотя бы охватим что-то диспансеризации, то уже будет хорошо.
А еще 40-й пишет, недаром так меня вчера скрутило, теперь я точно знаю, горе от ума, голова с мозгами, и вовсе дело темное, потому исследование не подлежит. Меня скрутило, потому что я там подумал о чем-то, вот почему,
понимаете,
связь эмоциональная.
Но мы можем эти следы снять, мы не можем говорить, не волнуйся там, мы не можем, мы можем это сказать, это не сработает, зато мы можем снять последствия уже, и мы знаем, как это сделать.
Возвращаясь к теме реабилитации, поскольку у нас все-таки набирает популярность, говорить в контексте того, что люди идут учиться на эту специальность, спортивные вузы, значит, у нас появляются специалисты, значит, мы с уверенностью можем сказать, что начнут ходить в фитнес-клубы не просто, люди, которые, может быть, неполноценные, а то есть они могут там получить услуги по реабилитации и заниматься активностями различного рода.
Да.
Это замечательно. Я просто к тому, что у нас был ВЦИОМ опрос, четверть граждан России стали регулярно заниматься спортом. Я не знаю, много это или мало, но говорят четверть. В России
это
четверть это за последние десятилетия.
Очень много четверти.
Да. Но это мы тоже не понимаем, что такое спортом заниматься, какая видом активности и так далее.
Хорошо.
То есть мы не знаем, чем эти люди занимаются, как проводили опросы. В общем, за последние десятилетия самостоятельная оценка состояния здоровья заметно улучшилась, спортивный образ жизни и так далее. У нас буквально 20 секунд. Советы от Дениса Мизинова в любой области, как от специалиста по реабилитации, от врача, просто хотя бы... Вот у нас пришел, например, Антон Кравченко, новостник, он разминается.
Совет.
Он правильно разминается, хорошо?
Я хочу сказать, если что-то не нравится, это можно поменять. И можно поменять со специалистом.
Это в теле?
Это в теле. Если что-то не нравится в движении, это в любом случае можно поменять.
Отлично. Главное желание?
Главное желание и просто пойти к специалисту, с ним это проговорить и выстроить стратегию движения.
Спасибо огромное. Денис Мизинов, специалист по физической реабилитации, нейропсихолог. Вам удачи. Приходите еще. 20 часов, далее новости.